Полулежа в красивой, свободной и сильной позе, методически потягивал он из своей громадной трубки, выпускал изо рта и носа густые клубы дыма и говорил: «Ведома ли рабу воля широкая? Ширь степная понятна ли? Говор морской волны веселит ли ему сердце? Эге, он парень раб». А через 3 года после того появился знаменитый Челкаш. Уже давно шла о горьком молва по интеллигенции, уже многие зачитывались и Макаром Чудрой, и последующими созданиями горьковского пера. Емельян Пиляй, дед Архип и Ленька, уже славился Горький и сатирами, например, о чиже любителей истины и о дятле, который лгал. Был известен как фельетонист, писал фельетоны в «Самарской газете», подписываясь так: «Иегудиил Хламида». Но вот появился Челкаш. Как раз к этой поре и относятся мои первые сведения о нем. В Полтаве, куда я тогда приезжал порой, прошел вдруг слух. Под Кобеляками поселился молодой писатель Горький. Фигура удивительно красочная. Ражий детина в широчайшей крылатке, в шляпе вот с этакими полями и с пудовой суковатой дубинкой в руке. А познакомились мы с Горьким весной 99 года. Приезжаю в Ялту, иду как-то по набережной и вижу. Навстречу идет с кем-то Чехов, закрывается газетой, не то от солнца, не то от этого кого-то, идущего рядом с ним, что-то басом гудящего и все время высоко взмахивающего руками из своей крылатки. Здороваюсь с Чеховым, он говорит: «Познакомьтесь, Горький». Знакомлюсь, гляжу и убеждаюсь, что в Полтаве описывали его отчасти правильно. И крылатка, и вот этакая шляпа, и дубинка. Под крылаткой желтая шелковая рубаха, подпоясанная длинным и толстым шелковым жгутом кремового цвета, вышитая разноцветными шелками по подолу и вороту. Только не детина и не ражий, а просто высокий, несколько сутулый рыжий парень с зеленоватыми, быстрыми и уклончивыми глазками, с утиным носом в веснушках, с широкими ноздрями и желтыми усиками, которые он, покашливая, все поглаживает большими пальцами, немножко поплюет на них и погладит. Пошли дальше. Он закурил, крепко затянулся и тотчас же опять загудел и стал взмахивать руками. Быстро выкурив папиросу, пустил в ее мундштук слюны, чтобы загасить окурок, бросил его и продолжал говорить, изредка быстро взглядывая на Чехова, стараясь уловить его впечатление. Говорил он громко, якобы от всей души, с жаром и все образами, и все с героическими восклицаниями, нарочито грубоватыми, первобытными. Это был бесконечно длинный и бесконечно скучный рассказ о каких-то волжских богачах из купцов и мужиков. Скучный прежде всего по своему однообразию гиперболичности. Все эти богачи были совершенно былинные исполины, а кроме того и по неумеренности образности и пафоса. Чехов почти не слушал, но Горький все говорил и говорил. Чуть не в тот же день между нами возникло что-то вроде дружеского сближения. С его стороны несколько даже сентиментального, с каким-то застенчивым восхищением мною. «Вы же последний писатель из дворянства, той культуры, которая дала миру Пушкина и Толстого». В тот же день, как только Чехов взял извозчика и поехал к себе в Аутку, Горький позвал меня зайти к нему на Виноградную улицу, где он снимал у кого-то комнату, показал мне морща нос, неловко улыбаясь счастливой, комически глупой улыбкой, карточку своей жены с толстым, живоглазым ребенком на руках, потом кусок шелка голубенького цвета и сказал с этими гримасами: «Это, понимаете, я на кофточку ей купил, этой самой женщине, подарок везу». Теперь это был совсем другой человек, чем на набережной при Чехове. Милый, шутливо ломающийся, скромный до самоунижения, говорящий уже не басом, не с героической грубостью, а каким-то все время как бы извиняющимся, наигранно задушевным волжским говорком соконьем.